5 июля 2016 года, 16:36, за две недели до исчезновения. Дом Коноров, Барж Клоус, номер 54, лестничная площадка на втором этаже. Милли Коннор и Дейзи Мейсон играют в мягкие игрушки Милли. У Дейзи вид ребенка, которому рассказали секрет Санта-Клауса, но велели не разбалтывать его малышам. Милли, напротив, глубоко погружена в чрезвычайно сложную выдуманную историю с участием Ангелины-балерины, свинки Пеппы и одноглазого медвежонка. Время от времени Дейзи делает какое-то предложение, а потом ждет, что предпримет Милли. При этом она каждый раз улыбается про себя, независимо от того, принимается ее предложение или нет. Кажется, что это ее ничуть не волнует. Мгновение спустя слышится звук ключа, поворачиваемого в скважине, и после пары неудачных попыток Джулия Коннор все-таки распахивает входную дверь и сваливает три больших пакета на пол. У нее раскрасневшееся лицо и влажные волосы. Одета она в тренировочный костюм. «Милли!» – зовет Джулия. «Ты дома? Хочешь сока?» Ее дочь просовывает голову сквозь перила. «Нет, спасибо! Я играю здесь одна!» «Так твой брат еще не вернулся?» «Он сказал, что после школы пойдет играть в футбол!» Милли пожимает плечами. «Вспомнила?» – улыбается Джулия. «Кажется, против команды из Уикам Хай. Будем надеяться, что он победит. Иначе настроение у него будет еще хуже, чем всегда. Играют-то они в дождь». Она вновь поднимает пакеты и несет на кухню, где включает радио и начинает раскладывать покупки. Должно быть, проходит не меньше получаса, прежде чем раздается звонок в дверь. Маленькие девочки вздрагивают и обмениваются взглядами, после чего Дейзи отодвигается поглубже внутрь, чтобы скрыться из виду, а Милли, наоборот, подползает вперед, туда, откуда можно видеть лестницу. За матовым стеклом входной двери виднеется какая-то фигура. Джулия Коннор выходит из кухни, вытирая руки чайным полотенцем. «Ах, это вы!» — говорит она, открыв дверь. «Целая вечность прошла с того момента, как...» «Мне очень удобно беспокоить вас, миссис Коннор. Прошу вас, Джулия, иначе я начинаю чувствовать себя своей собственной свекровью. Мне так неудобно спрашивать, но вы случайно не видели Дейзи? Она должна была вернуться домой ровно в 4, а ее все еще нет? А ведь скоро стемнеет. Ее отец будет очень волноваться». «Боже мой!» Джулия – живое воплощение озабоченности. «Какой кошмар! Но я уверена, что для беспокойства нет причин. Наверное, по дороге домой заскочила к кому-то из подруг и заигралась. Вы никому не звонили?» Шэрон Мейсон всплескивает руками. Кажется, она в отчаянии. «Я теперь не знаю даже имен ее подруг, не говоря уже об их телефонах. Не помню, когда она в последний раз привозила кого-нибудь домой. Вы единственная, о ком я подумала. Сейчас прошу у Милли, может быть, она знает». Джулия слегка дотрагивается до руки Шэрон. Услышав свое имя, Милли поднимает было голову, но Дейзи немедленно хватает ее за руку и подносит палец к своим губам. Потом медленно качает головой, не отрывая пристального взгляда от лица подружки. «Ты все еще наверху, Милли?» – кричит хозяйка дома. «Видела Дейзи сегодня после школы?» Ее дочь встает и подходит к краю лестницы, где ее могут видеть обе женщины. «Нет, мамочка, я не знаю, где она». С извиняющимся видом Джулия поворачивается к миссис Мейсон. «Мне очень жаль, но я даже не знаю, что вам посоветовать. Может быть, вы оставите мне ваш номер телефона, и я перезвоню, если что-то узнаю. Как жаль, что у вас испорчен вечер». «О каком вечере вы говорите?» Шэрон хмурится. «Ну, это сумка и туфли...» Коннор краснеет. «Я подумала, что вы куда-то идете. Прошу прощения, я не хотела вас обидеть». «Естественно, что я никуда не иду. Пропала моя маленькая девочка». Джулия открывает рот и не находит, что сказать, но она старательно записывает номер телефона Шэрон и наблюдает, как та осторожно идет по неровной гравийной подъездной дорожке, пока не выходит на улицу. После этого женщина закрывает входную дверь и возвращается на кухню. Наверху, на лестничной площадке, Милли поворачивается к Дейзи. «Кажется, тебе здорово влетит». «Да все в порядке. Через минуту, когда твоя мама не будет смотреть, я спущусь и выйду». Дейзи широко улыбается. «Не волнуйся, она даже не заметит». Эми Кэтчкарт сидит в кофейне Hill of Beans в центре Ньюбери и смотрит на телевизионный экран на стене за стойкой бара. Она ждет свою подругу. Ей 27 лет, она миниатюрна, обладает хорошим чувством юмора, любит детей и животных и обожает долгие пешие прогулки. По крайней мере, так написано в ее профиле в Инстаграме. В действительности рост у нее ближе к среднему, прогулки нагоняют на нее тоску, а от чувства юмора почти ничего не осталось. В настоящий момент во всем, конечно, виновата Марсия, которая опаздывает уже на 15 минут. Но ее работа, окружающий ее мир, и она сама злят Эми не меньше. И также разочаровывают. Именно этим утром она получила приглашение на очередную свадьбу в очередном модном отеле. Ее шкаф уже трещит от платьев, которое она не может повторно надеть среди тех же самых людей, а сама Эми устала от того, что вечно оказывается той самой персоной в дальнем левом углу на групповой фотографии, имени которой никто не вспомнит через 10 лет после события. Марсия врывается в дверь, не отрывая глаз от телефона. Она убирает прядь ярко-желтых волос за ухо, нажимает на экран пару раз и, наконец, поднимает глаза. «Эми, прости, что заставила тебя ждать. Все утро говорю по телефону. Эти чертовы копирайтеры никогда не делают того, что их просят».
Копирайтер – человек, пишущий статьи или небольшие тексты, чаще всего рекламного характера, на заказ.
«Все видят себя новыми Дэнами Браунами, так что это не их уровень – думать о гребаном брифе». Они целуются, и Марси устраивается на стуле. «Что пьем?»
«Американо. Сегодня плачу я».
Марси делает отрицательный жест.
«Нет, я. Это меньше, что я могу сделать. Ну, рассказывай, что с тобой происходит. Встретила кого-то интересного?»
Прошло уже 6 месяцев, как Эми зарегистрировалась на сайте знакомств, но, мягко говоря, ассортимент там был тот еще. Ей даже стали приходить в голову мысли о том, что у нее трудный возраст. Казалось, что в ее возрастной категории совсем не осталось места между всеми этими немного слишком безнадежными разведенками и никогда не ходившими замуж по очевидным причинам. На прошлое Рождество ее мать подарила ей магнитик для холодильника, на котором было написано: «Мужчина – это шоколад с орехами. Оставь его надолго, и останутся только орехи». Это была именно та извительная, но точная мысль, которую Эми ожидала от своей матери. Хотя на этот раз та могла бы и воздержаться.
«Знаешь, — начинает Эми, — есть один тип, с которым я переписываюсь. Мы пока не встречались, но он кажется лучше, чем все остальные. Хотя это еще ни о чем не говорит».
«Имя, возраст, заработок?» — звучат стандартные вопросы Марсии.
«Зовут Эйден. 39 лет, работает в Сити. Разведен, но, слава богу, без детей».
Приносит кофе, и Марсия помешивает пенку на своем капучино, а потом облизывает ложечку.
«Никогда ты его увидишь?» «Вероятно, в следующий уикенд. Сейчас он занят каким-то крупным поглощением, так что у него не так много времени. Хотя он и шлет мне массу текстов. Иногда пишет прямо с совещания о том, какие они скучные, и как все эти банкиры любят играть в игры типа «А мой папа круче, чем твой». Хотя ничего не загадываю, по крайней мере, не того момента, как мы с ним встретимся. Помнишь мистера Алкаша?»
«Боже!» Марсия широко открывает глаза. «И живые позавидуют мертвым.
Но продолжай, дай посмотреть тексты».
Кетчкарт начинает мямлить. «Нет, слишком рано, это личное». Но приятельница не хочет ее слышать.
«Да давай же! Ведь это тексты, а не сексты, правда?»
«Нет, конечно нет».
«Ну тогда в чем дело? Давай сюда». «Ну же, открывай».
Эми протягивает телефон и откидывается на спинку стула, пока ее подруга пролистывает послание. Она только притворяется, что против, а в действительности рада возможности хоть раз продемонстрировать свои достижения. Но Марси никогда не возникало проблем с поисками партнеров, и она обладает внушительным списком донжуанов в юбке, а не брошенке. Но когда-то должна наступить и очередь Эми. И хотя о мистере совершенства говорить пока рано, это все-таки отношения, которые немного приподнимут ее над землей, прежде чем закончиться крахом и превратиться в пепел. Но оказывается, что крах и пепел совсем рядом. И наступают они ровно в 22:06, когда Кетчкарт подносит чашку к губам и бросает взгляд на экран.